Мелани осталась сидеть на ступенях, вся дрожа, в теплых утренних лучах солнца, и только закрыла ладонями уши, когда голова убитого стала со стуком пересчитывать ступеньки крыльца. Никто не спросил, откуда взялась лошадь. И так было ясно, что она отбилась после сражения от какого-нибудь отряда, и все были ей только рады. Янки лежал в земле, в неглубокой яме, которую Скарлетт вырыла под беседкой. Подпорки, державшие густые виноградные плети, подгнили, и Скарлетт ночью подрубила их кухонным ножом, и они повалились бесформенной грудой на свежезасыпанную яму. Наводя порядок в именье, Скарлетт не трогала только эти подпорки, не требовала, чтобы их поставили на место, и если негры догадывались, что тому было причиной, они держали язык за зубами. Призрак убитого ни разу не встал из своей могилы ямы, чтобы потревожить покой Скарлетт, когда она долгими ночами лежала без сна, так измотавшись за день, что все попытки уснуть были тщетны. Она не испытывала ни угрызений совести, ни страха, и сама изумлялась, почему? Ведь еще месяц назад она никак не смогла бы совершить того, что совершила. Прелестная юная миссис Гамильтон с ее обворожительными ямочками на щеках, по-детски беспомощными ужимками, позвякивая сережками, одним выстрелом превратила лицо человека в кровавое месиво, а потом закопала труп в наспех вырытой собственными руками яме. Скарлетт мрачно усмехнулась, думая о том, какой ужас обуял бы всех ее знакомых, доведись им это узнать. «Я не стану больше об этом думать», — говорила она себе. «Теперь все позади, я была бы слабоумной идиоткой, если б не выстрелила в него. Но верно, я все-таки немножко не та, что была раньше. До возвращения в Тару я бы этого сделать не смогла». Она не отдавала себе в этом отчета, однако в глубине сознания у нее уже прочно засела мысль, придавшая ей сил всякий раз, когда она сталкивалась с какой-нибудь сложной или неприятной проблемой. «Если я могла убить, значит, это уж я и подавно смогу». Но совершившаяся в ней перемена была гораздо глубже, чем ей представлялось. С той минуты, когда она лежала, уткнувшись лицом в грядку за негритянскими хижинами в 12 дубах, сердце ее день ото дня все более ожесточалось. Оно одевалось в черствость, как в броню. Теперь, когда у нее появилась лошадь, Скарлетт могла наконец узнать, что делается у соседей. После возвращения домой она уже 1000 раз задавала себе в отчаянии вопрос: «Неужели мы единственные оставшиеся в живых во всей округе? Неужели все остальные поместья сожжены дотла? Или все успели спастись в Мейкон?» Вспоминая руины 12 дубов, она страшилась узнать правду. Но лучше уж узнать самое скверное, чем терзаться в неведенье. И Скарлетт решила поехать прежде всего к Фонтейнам, не столько потому, что они были ближайшими соседями, сколько потому, что она рассчитывала на помощь доктора Фонтейна. Мелани нуждалась в докторе. Она все еще не оправилась после родов, и ее слабость и бледность пугали Скарлетт. Как только больной палец на ноге немного зажил, и ей удалось натянуть туфлю, Скарлетт тут же оседлала лошадь Янки. Поставив ногу в укороченное стремя, а другую закинув за седло, она пустила лошадь через поля по направлению к мимозе, заранее приготовившись бесстрастно взглянуть на пепелище. Но к ее радости и удивлению выцветший желтый оштукатуренный дом все так же стоял среди мимоз. И вид у него был совсем как прежде. И теплая волна прихлынула к сердцу Скарлетт, и слезы счастья едва не навернулись ей на глаза, когда три женщины с радостными приветствиями выбежали из дома и принялись ее целовать. Но как только первые изъявления дружеских чувств утихли, и все расселись в столовой, по спине Скарлетт пробежал холодок. Янки не дошли до мимозы. Она лежала в стороне от главной дороги, и у фонтейнов сохранился весь скот и все запасы продовольствия. Но над усадьбой нависла та же гнетущая тишина, что и над Тарой, и над всей округой. Все негры, за исключением четырех женщин, прислуживавших в доме, разбежались. Они были испуганы приближением Янки. В доме не оставалось ни одного мужчины, если, конечно, не считать Джо, сынишка Салли. Он едва вышел из пеленок. Женщины жили одни. Бабушка Фонтейн, который шел в восьмой десяток, ее сноха, которую все еще именовали молодой хозяйкой, и Салли, которой только что сравнялось 20 лет. До ближайших поместьй далеко, и беззащитность женщин бросалась в глаза, но если им и было страшно, то они не подавали виду изо всех сил. Возможно, подумалась Скарлетт, они не жалуются, потому что слишком боятся фарфорово-хрупкой, но несгибаемой бабушки Фонтейн. Скарлетт сама побаивалась этой старой дамы с весьма острым глазом и не менее острым языком, в чем ей не раз приходилось убеждаться в прошлом. И хотя этих женщин не связывали кровные узы, а разница в возрасте была очень внушительной, совместные перенесенные испытания сроднили их. Все три носили черные, траурные, домашним способом перекрашенные платья. Они все были истощены, озабочены, печальны, и хотя ни одна из них не держалась хмуро или угрюмо, ни одна не произнесла ни слова жалобы. Но за их улыбками и радушными приветствиями угадывалась внутренняя горечь. Ведь их рабы разбежались, деньги обесценились. Джо, муж Салли, умер в Геттисберге. И молодая хозяйка тоже овдовела, так как доктор Фонтейн-младший скончался от дизентерии в Виксберге. Двое других мальчиков Фонтейн, Алекс и Тони, находились где-то в Виргинии. Об их судьбе ничего не было известно. А старый доктор Фонтейн ушел с кавалерии Уиллера. «Этому старому дураку уже стукнуло 73, а он все пыжится и хочет казаться молодым, хотя набит ревматизмом с головы до пят не хуже, чем боров блохами», — сказала бабушка, но в глазах ее блеснула гордость за мужа, которую она попыталась замаскировать резкостью своих слов. «Доходят до вас какие-нибудь вести из Атланты?» — спросила Скарлетт, когда они все уселись в столовой. «Мы в Таре, как в глухой темнице. «Да что ты, детка!» — сказала старая дама, как всегда завладевая разговором. «Мы в таком же положении, как и вы. Знаем только, что Шерман в конце концов все-таки взял город».
«Так, а что он делает теперь? Где он сейчас ведет сражение?» — продолжала расспрашивать Скарлетт.
«Да откуда три одинокие женщины, заточенные здесь в поместье, могут знать о том, что делается на войне, когда уже невесть сколько времени мы не получаем ни писем, ни газет?» — ворчливо сказала старая дама, бабушка Фонтейн. «Одна из наших негритянок перемолвилась словом с негритянкой, которая видела негритянку, которая побывала в Джонсборо. Вот это единственный способ, каким доходят до нас вести. Янки? Да, говорят, что янки будто бы расположились в Атланте, как у себя дома, чтобы дать отдых солдатам и лошадям. Так нам было сказано, уж верно это или нет, мне неизвестно не больше, чем тебе.
Ах, боже мой! И подумать только, что вы все это время были у себя в имении, а мы ничего об этом не знали!» — воскликнула молодая хозяйка 50 лет. «Простить себе не могу, что не поехала поглядеть, как там у вас. Но после того, как негры разбежались, здесь столько навалилось дел, просто невозможно было вырваться. И все же следовало бы, конечно, выкроить время, не по-соседски получилось. Но мы, конечно, думали, что янки сожгли тару. Как они сожгли 12 дубов и дом Макинтошей, а вы все перебрались в Мейкон. Нам и в голову не приходило, что вы остались дома, Скарлетт.
А как мы могли думать иначе, когда ваши негры забежали сюда с вытаращенными от ужаса глазами и сказали, что янки хотят сжечь тару?» — вмешалась бабушка.
«И мы даже видели...» Начала была Салли.
«Не перебивай меня! Сделай милость, не перебивай!» Оборвала ее старая дама. «Ну вот, они рассказали, что янки разбили свой лагерь у вас в плантации, а вы все готовитесь бежать в Мейкон. И в ту же ночь мы увидели зарево, как раз под вашим поместьем. Оно полыхало не один час и так напугало наших дурных негров, что они тут же дали деру. Что же у вас там горело?» «Если это был не дом?» — спросила бабушка.
«Хлопок. Весь хлопок. На 150 тысяч долларов», — с горечью сказала Скарлетт.
«Скажи спасибо, что не дом», — изрекла старая дама, уперев подбородок в сложенные на палке руки. «Хлопок всегда можно вырастить, а попробуй вырастить дом. Кстати, а вы уже начали собирать хлопок?»
«Нет», — сказала Скарлетт, — «да он же почти весь вытоптан. В самом дальнем поле у ручья осталось еще немного, тюкана три. Может быть, наберется и не больше. А что толку? Все наши негры с плантации разбежались. Собирать хлопок некому».
«Нет, вы только ее послушайте», — сказала бабушка. «Все негры с плантации разбежались, собирать некому», — передразнила Скарлетт старая дама, бросая на нее уничтожающий взгляд. «А что же у вас эти хорошенькие ручки, барышня? И ручки ваших двух сестричек? Они вам не пригодятся, чтобы собрать хлопок?»
«У меня? Чтобы я собирала хлопок?» Обомлев от возмущения, вскричала Скарлетт, словно бабушка предложила ей совершить какую-то дикую непристойность. «Чтобы я... работала как негритянка на плантации? Как эта белая голодьба? Как девчонки Слеттери и я?»
«Белая голодьба! Ха-ха! Слыхали! Да уж воистину вы утонченное, изнеженное поколение!» — сказала бабушка. «Позвольте мне доложить вам, голубушка, что когда я была девчонкой, мой отец потерял все до последнего гроша. И пока он не скопил немного денег, чтобы принанять негров, я не считала для себя зазорным честно выполнять любую грубую работу, хоть бы на плантации, хоть на поле. Я и мотыгой землю рыхлила, и хлопок собирала. Ежели понадобится, я и сейчас смогу. И похоже, что придется». «Белая голодьба скажет тоже», — ухмыльнулась бабушка Фонтейн.
«Но, маменька!» — вскричала ее сноха, бросая молящие взоры на Скарлетт и Салли, в надежде, что они помогут ей умиротворить разгневанную старую даму. «Но это же было так давно! В другие совсем времена жизнь ведь так меняется!»
«Когда приходит нужда честно потрудиться, ничего не меняется», заявила проницательная, несгибаемая старая дама. «Послушала бы твоя маменька, Скарлетт, как ты тут стоишь и заявляешь, что честный труд — это не для порядочных людей, а для белой голодьбы, когда Адам пахал, а Ева пряла. Так?»
Стремясь перевести разговор на другое, Скарлетт торопливо спросила: «Послушайте, а что слышно о Тарлтонах и Калвертах? Их усадьбы тоже сожгли? А сами они схоронились в Мейконе?» «Янки не дошли до Тарлтонов, Скарлетт», — ответила ей Салли. «Их усадьба тоже ведь, как наша, в стороне от главной дороги. А вот до Калвертов они добрались. Угнали весь их скот, порезали птицу, а негров забрали с собой», — принялась рассказывать Салли. Но бабушка не дала ей закончить. «Ах-ах-ах! Они наобещали негритянкам шелковых платьев да золотых побрякушек. Вот чем они их заманивали. И Кэтлин Калверт рассказывала, что когда янки уходили, она видела у некоторых из них за седлом этих черномазых доверчивых дурочек. Ну что ж, вместо платьев и сережек солдаты наверняка наградят их цветными младенцами. И я не думаю, что кровь янки особенно улучшила их породу».
«Ой, бабушка Фонтейн!» — воскликнула Джейн.
«Не делай, пожалуйста, постного лица, Джейн. Мне кажется, мы все были замужем, или я ошибаюсь, и Бог видит, нам не привыкать опять любоваться на крошечных мулатиков».
«А почему янки не сожгли усадьбы Калвертов?» — спросила Скарлетт.
«Ах, боже мой! Их дом уцелел благодаря северному акценту второй миссис Калверт и ее управляющего Хилтона», — сказала старая дама, никогда не называвшая бывшую гувернантку Калверов иначе, как вторая миссис Калверт, хотя первая жена мистера Калверта скончалась 20 лет тому назад. «Да уж, что и говорить. А как они пощадили вашу усадьбу, Скарлетт? Ответь мне, пожалуйста».
Скарлетт секунду помедлила с ответом. Она знала, что следующим вопросом будет: «А как все ваши и как здоровье дорогой Эллен?» И понимала, что у нее не хватит духу сказать, что Эллен нет в живых. Ведь если она произнесет эти слова, допустит, чтобы они разбередили ей душу в присутствии этих участливых и сердобольных женщин, ей уже не сдержать слез. Слезы будут литься и литься без конца, пока ей не станет плохо. Этого нельзя допустить. Ни разу после возвращения домой не позволила Скарлетт себе выплакаться как следует, а если хоть раз дала волю слезам от ее так старательно взращенного в себе мужества, не останется и следа. Но, глядя в смятении на дружеские лица Фонтейнов, Скарлетт понимала, что эти люди не простят ей, если она утаит от них смерть Эллен. Особенно бабушка, редко кого дарившая своей благосклонностью и пренебрежительным взмахом сухонькой ручки, умевшая показать, что знает цену почти каждому из жителей графства, и вместе с тем искренне привязанная к Эллен. Как же им это сказать?
«Ну, и что же ты молчишь?» — произнесла бабушка, уставя на Скарлетт пронзительный взгляд. «Ты что же,
Не знаешь, как это получилось, что ваша усадьба уцелела?
Видите ли, дело в том, что я вернулась домой лишь на другой день после сражения, торопливо начала объяснять Скарлетт. Янки тогда уже ушли, а папа... Папа сказал, что он убедил Янки не жечь дом, потому что Сьюлин и Кэрин лежали в тифу, их нельзя было трогать.
«Впервые в жизни слышу, чтобы Янки поступили как порядочные люди», — сказала бабушка, явно недовольная тем, что сообщают что-то хорошее о захватчиках. «Ну, а сейчас-то, девочки, как?»
«Уже лучше. Много лучше. Они почти поправились, только очень слабые», — сказала Скарлетт. И, чувствуя, что страшивший ее вопрос вот-вот сорвется у бабушки с языка, она еще торопливее перевела разговор на другое. «А я хотела спросить, не можете ли вы одолжить нам немного продуктов? Янки сожрали все подчистую, как саранча. Ну, а если у вас у самих туго, то вы, пожалуйста, скажите мне прямо, без всяких стеснений.
Послушайте, пришлите порка с повозкой, и вы получите половину всего, что у нас есть, и риса, и муки, и свинины, и немножко цыплят положим», — сказала старая дама и как-то странно поглядела на Скарлетт.
«Нет, зачем же? Это очень много. Это слишком много. Но право же, я...»
«Молчи. Не желаю ничего слушать. Для чего же тогда мы соседи?»
«Боже мой, вы так добры. Я просто не знаю. Но мне, пожалуй, пора. Дома начнут беспокоиться».
Бабушка внезапно поднялась и взяла Скарлетт под руку. «Вы обе оставайтесь здесь», — распорядилась бабушка и подтолкнула Скарлетт к заднему крыльцу. «Мне нужно перемолвиться словечком с этой малюткой. Помогите мне спуститься с лестницы, Скарлетт. Вот я возьму вас под руку».
Молодая хозяйка и Салли попрощались со Скарлетт, пообещав в самое ближайшее время приехать ее проведать. Они сгорали от любопытства, но вместе с тем знали, если бабушка сама не найдет нужным поведать им, какой разговор состоялся у нее со Скарлетт, они никогда этого не узнают.
«Старухи — трудный народ», — прошептала молодая хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитье.
Скарлетт стояла, держа лошадь под узцы, и тупая боль сдавила ее сердце.
«Ну?» — сказала бабушка, пронзая ее взглядом. «Что там еще случилось у тебя дома? Что ты от нас скрываешь?»
Скарлетт поглядела в зоркие старые глаза и поняла, что она может сказать бабушке Фонтейн всю правду без утайки, но не сможет не заплакать. Никто не отваживался заплакать в присутствии бабушки Фонтейн без ее недвусмысленного выраженного поощрения. И Скарлетт решилась.
«Мама умерла», — сказала она просто.
Рука, опиравшаяся на руку Скарлетт, так напряглась, что сделала ей больно, а сморщенные веки, задрожав, прикрыли желтые глаза.
«Янки убили ее?» — спросила бабушка.
«Нет, она умерла от тифа. За день до моего возвращения», — ответила Скарлетт.
«Перестань об этом думать», — приказала бабушка. И Скарлетт увидела, как она сглотнула подкативший к горлу комок.
«А как отец?»
«Папа...
папа не в себе», — ответила Скарлетт.
«Как это понять? Говори яснее, он болен?» — спросила бабушка.
«Это потрясло его. Он просто какой-то странный,
как будто не в себе».
«Что значит не в себе?
Ты «Ты что, хочешь сказать, что Джеральд повредился умом?» — спросила бабушка. Было большим облегчением, что кто-то смело называет вещи своими именами. И как хорошо, что эта старая женщина не пытается выражать ей сочувствие, иначе бы Скарлетт разревелась. «Да», — сказала она глухо, — «он лишился рассудка. Он живет все время как во сне, временами словно бы даже не помнит, что мама умерла. О, миссис Фонтейн, это выше моих сил! Видеть, как он часами сидит, поджидая ее так, знаете, терпеливо-терпеливо. А ведь всегда был нетерпелив, как ребенок. Но еще хуже, когда он вдруг вспомнит, что ее не стало. То сидит, сидит за часом час, прислушиваясь, не раздадутся ли ее шаги, а то вдруг, как вскочит, выбежит из дому и прямо на кладбище. Ах, если бы доктор Фонтейн был здесь! Я уверена, что он как-нибудь помог бы папе. И Мелани тоже нужен доктор. Она плохо поправляется после родов».
«Мелли родила, и она с вами?» — спросила бабушка.
«Да».
«А почему она здесь? Почему не в Мейконе, у своих родственников и у тетки? Мне всегда казалось, что вы не слишком-то к ней расположены, Скарлетт, хотя она доводится родной сестрой Чарльза. Ну-ка, объясни, как же это все произошло?»
И Скарлетт начала, запинаясь, описывать осаду Атланты и состояние Мелани, по мере того, как под острым пронзительным взглядом старой дамы, ни на минуту не сводивший с нее глаз, текло ее повествование, и развертывались события, и она находила нужные слова для описания пережитых ею ужасов. «Мне казалось, что надо только добраться домой к маме, и она как-то сумеет все уладить, и я сброшу с плеч всю эту кошмарную ношу», — сказала Скарлетт. «И, возвращаясь домой, я думала, что самое страшное, что я пережила, уже позади. Но узнав, что мама умерла, я поняла, что вот оно, самое страшное». Она опустила глаза и умолкла, ожидая, что скажет бабушка Фонтейн. И вот старая дама заговорила, и голос ее зазвучал необычайно тепло. Никогда еще Скарлетт не слыхала, что бабушка Фонтейн так тепло говорила с кем-нибудь. Thank you.